При посторонних печальные фигуры эти обыкновенно молчали, завистливой ненавистью поглядывая друг на друга, вздыхали, качали головой, крестились и бормотали себе под нос счет петель, молитвы, а может и брань. Зато, оставшись наедине с благодетельницей и покровительницей, они вознаграждали себя за молчание самой предательской болтовней обо всех других благодетельницах, к которым их пускали, где их кормили и дарили. Они беспрестанно просили что-нибудь у княжны, и за ее подарки, делаемые часто тайком от княгини, которая не любила их баловать, приносили ей окаменелые просвиры и собственного изделия шерстяные и вязаные ненужности, которые княжна потом продавала в их же пользу, причем воля покупщика вовсе не бралась в соображение. Сверх дня рождения, именин и других праздников самый торжественный сбор родственников и близких в доме княжны был накануне Нового года. Княжна в этот день поднимала Иверскую Божию Матерь. С пением носили монахи и священники образ по всем комнатам. Княжна, первая крестясь, проходила под него, за ней все гости, слуги, служанки, старики, дети. После этого все поздравляли ее с наступающим Новым годом и дарили ей всякие безделицы, как дарят детям. Она ими играла несколько дней, потом сама раздаривала. Отец мой возил меня всякий год на эту языческую церемонию. Все повторялось в том же порядке. Только иных стариков и иных старушек не доставало. Об них намеренно умалчивали. Одна княжна оговаривала: «А нашего-то Ильи Васильевича и нет, дай ему Бог царствие небесное». «Кого-то в будущий год Господь еще позовет», и сомнительно качала головой. А с пандеи английских часов продолжал отмеривать дни, часы, минуты. И, наконец, домерил до роковой секунды. Старушка, раз вставшая, как-то дурно себя чувствовала, прошлась по комнатам, все нехорошо. Кровь пошла у нее носом и очень обильно. Она была слаба, устала, прилегла, совсем одетая на своем диване, спокойно заснула и не просыпалась. Ей было тогда за 90 лет. Дом и большую часть имения оставила она княгине, но внутренний смысл жизни своей не передала ей. Княгиня не умела продолжать изящную в своем роде роль прародительницы, патриархальной связи многих нитей. С кончиной княжны все приняло разом, как в гористых местах при захождении солнца, мрачный вид. Длинные черные тени легли на все. Она заперла наглухо дом тетки и осталась жить во флигеле. Двор порос травой, стены и рамы все больше и больше чернели. Сени, на которых вечно спали какие-то желтоватые неуклюжие собаки, покривились. Знакомые и родные редели, дом ее пустел. Она огорчалась этим, но поправить не умела. Уцелев одна из всей семьи, она стала бояться за свою ненужную жизнь и безжалостно отталкивала все, что могло физически или морально расстроить равновесие, обеспокоить, огорчить. Боясь прошедшего и воспоминаний, она удаляла все вещи, принадлежавшие дочерям, даже их портреты. То же было после княжны. Кокоду и обезьяна были сосланы в людскую, потом высланы из дома. Обезьяна доживала свой век в кучерской у сенатора, задыхаясь от неженских корешков и потешая форейтеров. Эгоизм, самосохранение страшно черствит старое сердце. Когда болезнь последней дочери ее приняла совершенно отчаянный характер, мать уговорили ехать домой, и она поехала. Дома она тотчас велела приготовить разные спирты и капустные листы. Она их привязывала к голове для того, чтобы иметь под рукой все, что надобно, когда придет страшная весть. Она не простилась ни с телом мужа, ни с телом дочери. Она их не видала после смерти и не была на похоронах. Когда впоследствии умер сенатор, ее любимый брат, она догадалась по нескольким словам племянника о том, что случилось, и просила его не объявлять ей печальной новости, ни подробности кончины. Как же не жить с этими мерами против собственного сердца и такого сговорчивого сердца до восьмого, девятого десятка в полном здоровье и с несокрушимым пищеварением? Впрочем, напомним в защиту княгини, что это уродливое отдаление всего печального было гораздо больше в ходу у аристократических баловней прошлого века, чем теперь. Знаменитый Кауниц строго запретил под старость, чтобы при нем говорили о чьей-нибудь смерти и об оспе, которой он очень боялся. Когда умер Иосиф II, секретарь, не зная, как доложить Кауницу, решился сказать: «Ныне царствующий император Леопольд». Кауниц понял и, бледный, опустился на кресло, не спросив ничего. Садовник его в разговорах миновал слово «прививка», чтобы не напомнить оспы. Наконец, от смерти собственного сына он узнал случайно от испанского посланника. А над страусами, которые прячут голову под крыло от опасности, люди смеются. Для хранения полного покоя своего княгиня учредила особую полицию, и начальство над нею верило искусным рукам. Сверх кочующих старух, унаследованных от княжны, у княгини жила постоянно компаньонка. Эту почетную должность занимала здоровая краснощекая вдова какого-то звенигородского чиновника, надменная своим благородством и асессорским чином покойника, сварливая и неугомонная женщина, которая никогда не могла простить Наполеону преждевременную смерть ее звенигородской коровы, погибшей в Отечественную войну 1812 года. Я помню, как она серьезно заботилась после смерти Александра I, какой ширины плерезы ей следует носить по рангу. Женщина эта играла очень неважную роль, пока княжна была жива. Но потом так ловко умела приладиться к капризам княгини и к ее тревожному беспокойству о себе, что вскоре заняла при ней точно то место, какое сама княгиня имела при тетке. Обшитая своими чиновными плерезами, Марья Степановна каталась как шар по дому с утра до ночи, кричала, шумела, не давала покоя людям, жаловалась на них, делала следствие над горничными, давала тузы и драла за уши мальчишек, сводила счеты, бегала на кухню, бегала на конюшню, обмахивала мух, терла ноги, заставляла принимать лекарства. Домашние не имели больше доступу к барыне. Это был Аракчеев, Бирон, словом, первый министр. Княгиня, чопорная и хотя по-старинному, но все же воспитанная, часто, особенно сначала, тяготилась звенигородской вдовой, ее крикливым голосом, ее рыночными манерами, но вверялась ей больше и больше. И с восхищением видела, что Марья Степановна значительно уменьшила и без того не очень важные расходы по дому. Кому княгиня берегла деньги, трудно сказать. У нее не было никого близкого, кроме братьев, которые были вдвое богаче ее. Совсем тем, княгиня, в сущности, после смерти мужа и дочерей скучала. И бывала рада, когда старая француженка, бывшая гувернанткой при ее дочерях, приезжала к ней погостить недели на две, или когда ее племянница, корчевская племянница, навещала ее. Но все это было мимоходом, изредка, а скучное с глазу на глаз с компаньонкой не наполняло промежутков.